«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Что такое индивидуальная программа реабилитации, как она работает, с какими трудностями приходится сталкиваться семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 27 октября, 11 часов утра по московскому времени. Сегодня в студии на Радио Теос, как обычно, в пятницу утром, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях директор Национального фонда развития реабилитации Камиль Табеева. Здравствуйте, Камиль.
Здравствуйте.
Вообще нам уже наши постоянные слушатели дали ответ, что такое индивидуальная программа реабилитации в социальной сети, как только увидели анонс. Мы все-таки, думаю, повторим это все-таки дело. Но начнем с главного. С какими трудностями сегодня сталкивается семья, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья? Вот этот термин, да, который мы даже сокращаем, УВЗ, там, да, вот куча, вот у нас есть РАС, расстройство аутистического спектра, есть ДЦП, детский церебральный паралич, да, вот он вмещает в себя очень много, да, синдромов, очень много, значит, там, да, проблем ментального восприятия и так далее, да. Вот все-таки с чем сталкивается семья и что ей прежде всего приходится преодолевать?
Вы знаете, вопрос достаточно сложный, потому что трудностей так много, что непонятно, с какого момента начать, да, то есть трудности начинаются уже с того, что идет принятие диагноза, да, это психологические проблемы в семье и так далее. И дальше трудности будут испытывать, ну, как бы испытывать семья, будет на всех этапах, потому что все, что касается постановки диагноза, все, что касается оформления инвалидности, все, что касается получения нужных документов, это тоже не проходит гладко, да, это все какие-то и очереди, какие-то, какое-то недопонимание, то есть здесь всегда идет такой элемент некой, ну, скажем так, борьбы и выяснения, а как лучше сделать, что лучше сделать, и как это совместить с тем, что ребенку постоянно нужна твоя помощь, и ты его тоже оставить, в общем-то, не можешь. Ну и плюс ко всему, конечно, одно финансовые ограничения, потому что один из родителей вынужден заниматься ребенком и уже не может работать, да, и плюс все реабилитационные мероприятия, они помощь и адаптация дома к особенностям ребенка тоже требует определенных финансовых вложений. То есть трудностей очень много, от психологических до бюрократических, да, финансовые трудности и так далее. То есть здесь можно вот обсуждать это, наверное, очень долго.
Да. Но, знаете, мне кажется, что иногда вот жизнь родителей превращается в какую-то бесконечную борьбу вообще со всем миром. Особенно, знаете, когда родитель, например, обращается в какую-нибудь, да, в организацию или там благотворительный фонд, или НКО, да, там вот с тем, чтобы помогли, их еще приходят, их еще начинают пугать о том, что вообще вот здесь вот в государстве все плохо, поэтому вам нужно бороться со своим ребенком. То, что нужно бороться со своим ребенком, мне кажется, родители уже понимают очень хорошо и без них, а тут еще и в такой шок ввергает, что, а еще и борьба, это еще вы еще только верхушка айсберга, вы еще там глубже поднырните, там вот, еще хуже будет. А? Ну вот в этой связи, мне кажется, как раз хотелось бы, раз уж начался разговор про фонды и благотворительные организации, конечно же, мне хотелось спросить про то, как был создан ваш фонд, с чего это все началось?
Началось все с собственных проблем с ребенком, да, у нас проблемы начались с года. До года мы, в общем, жили. Это у нас второй ребенок, с первым ребенком все, в общем-то, как-то по плану, да, шло. А со вторым ребенком вот с года мы получили большой комплекс проблем и нарушений, плохое самочувствие. И, грубо говоря, до 2,5 лет у нас был такой тяжелый период, когда не было понятно, что диагноз, когда не было понятно, что делать. И все эти трудности мы прошли, в общем-то, все нашей семьей. Но у нас так сложилось, что вот этот период, он прошел под эгидой какое-то погружение в наши проблемы Людмилы Ивановны Шевцовой, мы просто были знакомы, да, и, конечно, она нам очень помогла разобраться во всех этих вещах, нам, конечно, было намного проще решать все бюрократические моменты, наверное, чем вот людям, не имеющим такой помощи. Да, но самое большое влияние оказало на нас морально, когда именно она говорила, что вот вы про борьбу очень правильно сказали, но самая главная борьба – это у родителей самого внутри. То есть самая главная победа – это победа над самим собой, над своими чувствами и над тем, чтобы голову поставить на место и понять, что делать дальше. Вот это самое тяжелое, да, момент во всей этой истории. Вот, и вот в этот момент у нас поддержала Людмила Ивановна, и она нас с мужем настроила на то, что поскольку мы все-таки активные родители, да, то есть что нужно заниматься общественной деятельностью. И, конечно, зная вот все эти проблемы не понаслышке, хотелось помогать как-то и окружающим, да, но мы могли бы также остаться просто активными родителями, просто там помогать одним, другим и так далее, да, как-то делиться там контактами, навыками или чем-то еще, потому что мы, в общем-то, сами для своего ребенка создавали эту реабилитацию дома, чтобы ей было комфортно, но именно она сподвигла нас сделать это некоммерческой организацией, да, и делать это под эгидой фонда. Потому что без ее слова, без ее такого чуткого понимания проблемы и психологической поддержки, мы бы этого, конечно, мы даже не догадались бы, да, что, ну, что можно наши вот эти благие намерения направить в то русло, которое вот мы в результате направили. И плюс ко всему у нас так сложилось, что очень нам сложно было для своего ребенка подобрать что-то оптимальное, чтобы ее силы не истощались на реабилитационных курсах и так далее. Мы познакомились с Селигером, мы начали выезжать на Селигер и организовывать ей отдых в кругу семьи, да, отдых и реабилитацию. То есть там были лошади, мы занимались по мере ее возможностей, занимались таким развитием.
То есть это вы только своей семьей, да?
Начали мы своей семьей, и потихоньку за 3 года к нам начали присоединяться люди, потому что там как бы такие дома, заборы, да, в общем-то все гуляют, все ходят, но не видно было, что есть дети с инвалидностью. Но когда они увидели, что вот есть ребенок, у которого есть проблемы, он катается на лодке, ими занимаются там и так далее, этих детей начали показывать, да, спрашивать, а вот что нам можно, а что вот... И у нас вот этот Селигер превратился в такую большую, грубо говоря, семью, да.
Угу. И уже на третий... Семейный лагерь получается.
Семейный, да? Лагерь, да. И на 3-й год мы уже поехали, объединились 9 семей, да, мы обустроили им хорошие условия проживания, чтобы это все было комфортно, чтобы дети занимались в кругу своей семьи, приезжали семьи, у кого есть дети без нарушений, да, в жизнедеятельности. И мы жили большой семьей, то есть это был такое наше начало, да, когда, грубо говоря, мы просто свою деятельность уже перевели в ранг некоммерческой организации. Вот, это то, с чего мы начали. Ну, вот, говорю, родоначальником вот послужил именно такой, как бы, толчок, может быть, и вера в нас, что мы это сможем, и все остальное уже складывалось вот естественным путем, и мы от родителей, дальнейшая деятельность выстраивалась от потребности родителей, да, от понимания того, что нужно, вот, и что мы можем, и что нужно, и как мы можем это организовать.
Ну, сейчас хотелось бы задать наш традиционный вопрос радиослушателям нашим слушателям. Как вы считаете, что в обществе должно измениться, чтобы люди с ментальной инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя защищенными? И видите ли вы, что сейчас есть реальные сдвиги вот в этой сфере? Поделитесь с нами, нам очень интересно. Ну, тогда уж про историю немножко создания фонда вы рассказали. В чем миссия фонда, в чем вот вы видите его цели и задачи? Ну, и чем он, например, отличается, вот, может быть, от подобных там благотворительных фондов, организаций?
Угу. Вообще мы рассматриваем вопрос реабилитации, это как вот вся жизнь человека, да, с ограниченными возможностями. То есть мы не рассматриваем реабилитацию как какое-то одно направление, это медицина, это, либо это там, спорт и так далее. То есть, в общем-то, все, что человека от момента появления этих ограничений и в дальнейшем, это процесс реабилитации, он его сопровождает. Да? То есть это такое достаточно объемное понимание. Поскольку фонду 2,5 года, естественно, за это время мы не можем сейчас охватить все то, что мы хотели бы, да? Но начали мы с поддержки по нескольким направлениям вот, семей, имеющих людей с ограниченными возможностями. Это, во-первых, адресная помощь. То есть мы помогаем людям собирать средства на какие-то технические средства, что не позволяет вот, ИПР, да, и не позволяет не получается при
ИПР
помощи
это индивидуальная программа реабилитации.
То есть мы рассматриваем, угу. понимаем, что да, вот человеку это нужно, но вот здесь, допустим, не прописали или получили, но возраст вышел, им долго ждать там, следующего технического средства, и нам нужно здесь подключиться и помочь. Да, то есть мы оказываем адресную помощь. И направление, которым мы вот сейчас очень активно занимаемся, это социокультурная реабилитация, потому что это родителей и сами понимаем, что это, наверное, более продуктивно помогать социализироваться, адаптироваться в окружающей среде через культуру, через творчество, через самовыражение. Вот. И это мы поддерживаем вот это направление путем организации мероприятий, конкурсов, проведения мастер-классов и помощи там, от консультативной до вот, как раз адресной. То есть это основные направления, которые мы сейчас затрагиваем. Вот, конечно, в будущем хочется увеличивать спектр наших мероприятий, но начали именно с этой области, потому что она затрагивает наиболее полно человека, да, со всех сторон. Это и походы в музеи, и походы на нахождение в окружающей среде, и вот эти мероприятия также позволяют работать с остальными людьми, угу. да, то есть показывать, насколько разносторонние таланты у наших детей, подростков, взрослых, которые имеют ограниченные возможности, то есть вот сейчас развиваем это направление.
Здесь две вещи, я понял, да, о которых вы говорили. Первая вещь – это вы тот самый редкий благотворительный фонд, который помогает конкретным людям, конкретным семьям, да? Не вот не проектом каким-то, да?
Да,
не,
адресная помощь.
А именно адресная помощь. Так что, дорогие друзья, учтите, это тот самый фонд, который может вам помочь лично, да? И, ну, это действительно очень здорово. Да? И это я понимаю, как родитель, да, особенного ребенка. И второе, что я понял, это то, что вы стараетесь в своей деятельности, ну, расширять эту помощь до самых разных проектов благотворительных в сфере там, социокультурной реабилитации, в том числе, может быть, и инклюзивных каких-то проектов, да?
Да, инклюзивные проекты у нас вот сейчас один стартует, да, и будем в дальнейшем их развивать. То есть, я говорю, вот фонд 2,5 года, то есть планов очень много, да, вот потихоньку будем все направления затрагивать и развивать, и стараться помогать вот, да, по всем, и по спорту, и по инклюзии, и по там, медицинской части в том числе, и психологической поддержке.
Вот вы упомянули как раз вот это... аббревиатура ИПР, да? Вообще, я тоже с того времени, как нам поставили диагноз, я выучил огромное количество сокращений. Я уже говорил, да, там, УВЗ, ИПР и так далее, да? РАС, там, расстройство аутистического спектра и так далее, и тому подобное. Ну вот что такое индивидуальная программа реабилитации, как это работает вообще?
Индивидуальная программа реабилитации – это документ, да, который имеет свою правовую основу, и этот документ люди получают сначала, проходя, то есть сталкиваясь с медицинскими работниками, да, они получают его при прохождении медико-социальной экспертизы, когда человеку выдается заключение, что вот есть определенное нарушение, да, устанавливается там диагноз, прописывается, что есть, грубо говоря, инвалидность, есть какие-то ограничения по жизнедеятельности, и в этом документе прописываются те моменты, которые человеку нужны для того, чтобы адаптироваться к, да, в нашей среде. То есть это медицинская часть, это социальная часть, там, да, проговаривается, профессиональная, то есть с точки зрения работы, да, если мы говорим про взрослых, и если мы говорим про детей, то психолого-педагогическая помощь тоже вот имеет свой подпункт. И также технические средства, которые необходимы человеку для его нормальной жизни. То есть по каждому пункту есть свои вопросы, да, где прописывается, что человеку нужно. То есть если мы говорим медицинскую часть, то там идет необходимость проведения медицинских процедур, да, в плане реабилитации. Дальше там прописывается все, что касается санаторно-курортного лечения, там, психологической помощи. Да. То есть это идет вот одним как бы пунктом. Сейчас из социальной сферы вывели немножко спортивную, оздоровительную, да, направление, то есть это тоже отдельным идет. И в социальной сфере у нас есть все, что касается социально-бытовой реабилитации, там названий тоже очень много, но это все, что касается быта, все, что касается психолого-педагогической помощи, да, и ну, санаторно-курортной к медицинской, вот я сказала, относится. Вот, то есть прописываются по всем направлениям пункты, что, на что человек имеет право получить бесплатно. И дальше уже все зависит от того, как человек это будет использовать, да, там, или родители для своего ребенка. То есть если нужны реабилитационные курсы, то есть они обращаются в центре реабилитации, им на основании ТУПР проводится столько-то курсов в год бесплатно. Да? Все, что родители хотят свыше, они все это делают, остальное, там, допустим, за свой счет. Иногда родители не обращаются и не используют, но без этого документа получить бесплатную помощь невозможно по этим направлениям. Вот, поэтому этот документ очень важный, и важно, чтобы он был также правильно составлен. Конечно, тут есть свои сложности, иногда как-то неправильно составляется, иногда государство не может обеспечить всю ту помощь, которая прописана в ВПР, но это уже как бы, да, дальнейшие сложности. Но не получив вот индивидуальную программу реабилитации, претендовать на то, что тебе кто-то что-то должен, ты, в общем-то, не можешь. Да? Угу. То есть там прописано, что государство должно тебе оказать. И если ты хочешь воспользоваться, а сейчас предлагается огромный спектр возможностей, и их надо уметь и правильно их использовать, то есть вовремя обращаться. У нас, да, такая система, что пока мы не обратимся, естественно, помощь не будет оказана. Вот. То есть возможностей очень много. И нужно просто за этим, в общем-то, всем отслеживать, следить, и нужно быть, родителям нужно быть очень активными в этом направлении для того, чтобы получать то, что положено от государства.
Угу. Вот я предлагаю сделать нам немножко вздохнуть, сделать небольшую паузу, а после у меня есть несколько важных вопросов, которые бы я хотел с вами обсудить.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем нашу передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор Национального фонда развития и реабилитации Гамиля Табиева. И вот хотелось бы, ну, естественно, что мы поговорили о миссии фонда, о том, как он организовался, да, в чем как раз, чем он занимается. Но, естественно, мы всегда сталкиваемся с тем, что в своей реабилитации, в своей коррекции своих детей, да, что есть проблемы. Наверное, есть проблемы у фонда. Вот какие... вообще, наверное, начнем не с проблем. Что там с проблем все время? Давайте поговорим о проектах вот, фонда. Да? Вот какие проекты есть в Национальном фонде развития и реабилитации. Может, расскажите о них поподробнее.
Вот сейчас у нас заканчивается конкурс уже, да, у нас был, прошел благотворительный конкурс арт-проектов «Будущее России», который мы проводили совместно с большой организацией «Союз НАП». В чем смысл этого конкурса? Что мы объявили набор работ, к нам обращались конкурсанты с заявками со своими работами арт-проектов, была задана тема, и победители этого конкурса, они станут, как бы вот эти работы войдут в эскиз очень большого панно, который будет наложен на стену и расположен вдоль железной дороги в городе Красногорске. То есть огромный будет рисунок, где будут выставлены работы наших конкурсантов с ограниченными возможностями от 6 до 35 лет. И творчество наших конкурсантов увидят люди, которые пользуются данным направлением и которые ежедневно, да, используют железную дорогу в качестве передвижения. То есть таким образом, вот этим конкурсом мы хотим показать всю красоту и талант наших конкурсантов и показать, что на самом деле возможности безграничны, и можно создать такой очень красивый визуальный проект. И мы очень благодарны, что «Союз НАП» поддержал нас в этом направлении и всячески на всех этапах. Да. Вот 11 ноября в Крокус Экспо у нас будет проходить в Красном зале торжественное награждение наших конкурсантов и торжественный концерт. В этом проекте нас поддержала также Общественная палата и Диана Гурцкая. Да, тоже мы ее очень сердечно благодарим за то, что нам оказывается тогда такая поддержка. Тем более Диана Гурцкая, она является очень большим нашей путеводной звездой, и для наших конкурсантов очень важно появление ее на наших мероприятиях. У нас, когда проходил ранее конкурс «Особые таланты», и она приходила на наш конкурс, было, я не ожидала такого эффекта, но конкурсант так настолько всем хотел с ней пообщаться, что не хватило времени ей выступить, да, она не смогла спеть, просто потому что настолько всем, каждому участнику хотелось с ней пообщаться, поговорить, сфотографироваться, задать ей какие-то вопросы, то есть настолько Диана оказывает такое положительное, благоприятное впечатление, и всем людям хочется поделиться к нашим конкурсантам с ней своей теплотой. И в этом проекте она нас тоже поддержала, и, конечно, огромное спасибо и правительству Московской области, которые знают про наш проект и помогали тоже информационно нас поддерживать, и администрации Красногорского района, и также особая благодарность Арас Искандер-Аглы Агаларову, которая предоставила нам теперь место, где мы можем провести наше торжественное мероприятие. То есть этим благотворительным проектом мы не только себе и окружающим, но также задействуем структуры, которые также узнают больше о наших конкурсантах. То есть мы распространяем информацию о них. Да? То есть вот в этом тоже заключается наша миссия. Мы говорим о том, что, потому что любой проект, он требует проработки. Мы сначала работаем с нашими партнерами, мы говорим о том, насколько это красиво, насколько у них есть возможности, да? И они совершенно безграничны. И мы очень рады, что люди откликаются, соглашаются и позволяют нам делать такие проекты. Кроме того, в этот проект у нас подключился самый молодой член-корреспондент Академии художеств Никита Макаров, который будет составлять это панно, да, и помогать нашим...
А сколько самому молодому члену-корреспонденту лет-то?
40 еще нет.
Да.
То есть, да, очень молодой. И второй проект, который у нас тоже также уже стартовал, это второй многожанровый конкурс благотворительный «Особые таланты», где у нас участвуют, то есть возраст участников не ограничен, что является тоже уникальностью, да, вот с нашей стороны.
Ну да, обычно
стороны.
Так с детскими все, с конкурсами все связано часто.
Да,
ну, там,
и вы знаете, вот взрослые очень благодарны нам за то, что есть такая возможность, и мы уже, как только открыли прием заявок, у нас уже заявки, да.
А каждый может поучаствовать?
каждый, у кого есть инвалидность,
да, да,
у кого есть ограниченные возможности.
Ну вот просто вот каждый человек с ограниченной возможностью может принять участие, да, подать заявку, да?
Да, да, то есть любой человек, который считает, что он может участвовать в одной из номинаций, а у нас их 8, то есть это вокал, это театральное творчество, это танец, это художественное изобразительное искусство, это декоративно-прикладное, это что-то я еще забыла, то есть мы по всем направлениям. И то есть если человек видит, хочет выступить на сцене, видит свои возможности в этом, да, пожалуйста, пишите, обращайтесь, заполняйте заявку, мы ее рассмотрим, жюри будет оценивать, это будет проходить, конкурс сам будет проходить в январе, 18-19 января. Вот. И что еще хочу сказать, что этот конкурс, вот в прошлом году он был у нас первый, в этом году второй, он получил поддержку фонда президентских грантов, и на самом деле на самом конкурсе царит очень приятная такая хорошая творческая атмосфера, когда люди делятся своим опытом, они показывают, как они работают, да, и понятно, что у каждого конкурсанта есть свои трудности, но видя других таких же людей, и все на общей площадке, на одной, да, когда все друг с другом общаются, люди получают очень большой заряд энергии и такой стимул работать дальше. И педагоги в том числе, потому что мы этим конкурсом поддерживаем в том числе педагогов. Нам это очень важно, и мы каждому выдаем благодарственное письмо, потому что заслуга педагогов, она огромна. Ведь воспитывать и учить – это одно, да, но вкладывать душу и стремиться к какому-то результату – это что-то большее, чем просто вот, да, какие-то навыки. Поэтому мы очень просим, обращайтесь, не забывайте в своих заявках писать про педагогов, да, то есть упоминать их, потому что их мы тоже будем как бы выделять и говорить им большое спасибо за их работу. Это вот у нас второй проект, тоже он проходит при поддержке Департамента культуры, да, который предоставляет нам зал и всесторонне нас поддерживает информационно в том числе. И третий проект, который у нас стартует с 1 ноября, это «Мастерская добра». Это у нас пилотный сейчас проект. Мы очень за него переживаем, мы очень хотим, чтобы на протяжении года у нас все складывалось очень удачно. В этом проекте могут участвовать люди от 12 до 25 лет, кому интересно направление дизайнов в интернете, да, вот оформление именно дизайн проектов и изобразительное искусство. То есть нашими подопечными будут работать на протяжении года два педагога. Один из организаций «Кадабра», да, которую Диана Салей, она будет обучать ребят, как работать с различными программами, как создавать презентации, как делать различные варианты дизайна, да, оформлять в том числе и сайты, и открытки, и приглашения, и прочее. Вот. И второй педагог у нас Дарья Котлярова, это художник с мировой известностью, и она является также сотрудником Третьяковской галереи, у нее есть все навыки работы с людьми с ограниченными возможностями, и она будет обучать и учить, и, да, с точки зрения изобразительного искусства. И на протяжении года ребята будут получать определенные навыки. У нас набор из 20 человек, да, мы сейчас активно принимаем заявки, их рассматриваем. Вот, все это будет проходить, нас тоже поддержал Департамент культуры и на базе библиотеки центральной на метро Павелецкая, да, и и одним из партнеров нашего этого проекта является финская компания «Юит», которая предложила ребятам сделать на протяжении года сделать календарь для их организации. То есть мы не просто будем обучать, а мы будем иметь практическую работу, практические навыки. То есть на исходе наша команда создаст вот такой продукт, да, собственными силами при помощи педагогов, которые мы потом будем презентовать. Вот, для чего этот проект? Для того, чтобы, во-первых, создать определенный социум и разнообразить жизнь, и обогатить дополнительными знаниями и навыками. Да? И, может быть, мы очень надеемся, что в будущем кто-то из ребят захочет работать по этому направлению, для того, чтобы это стало его профессией, и человек смог зарабатывать себе, да, вот, именно теми навыками, которые мы начнем в нем развивать. Конечно, это мы не можем дать диплома об образовании определенном, но мы хотим погрузить, посвятить, показать, как это работает, как люди могут зарабатывать, и чтобы дальше они уже работали в этом направлении, развивались дальше. Угу. То есть это три основных проекта, которые сейчас у нас имеются. Ну, и также у нас уже, в общем-то, 2,5 года работает адресная помощь, мы рядом. Единственное, у нас сейчас небольшая приостановка заявок, потому что их очень много, мы, да, их прорабатываем, но тем не менее все равно к нам можно обращаться, когда мы выполняем свои задачи, мы открываем заново и принимаем эти заявки и работаем уже дальше с ними.
Ну, слушайте, всего много, даже глаза, можно сказать, разбегаются. Да? И вот вы стали говорить про как раз конкурс и про социокультурную реабилитацию, да, и у меня сразу же возник вопрос по поводу инклюзии. Да? Мы много вообще, на самом деле, в нашей передаче посвящаем вопросу инклюзии, потому что это вопрос болезненный, да, для родителей, болезненный для семей, для детей болезненный, потому что им приходится, да, погружаться в эту систему, да, и мы, в общем-то, стараемся посмотреть на нее из, скажем, из проблемной стороны, которой много, да, очень много проблем именно в инклюзивном образовании. И с позитивной стороны, вот мы рассказывали, как работает инклюзия, уже работает в музеях, да, пожалуйста, она уже есть, и она все больше и больше расширяется, больше и больше музеев, даже, ну, если мы говорим Питер-Москва, понятно, да, в регионах все больше и больше музеев включается в это, даже те музеи, которые, ну, нет программы, они хотят их, да, хотят в этом участвовать. А как родители смотрят на вот реализацию инклюзии сегодня в России, вот взгляд родителей какой?
Ну, в общем-то, разнообразные, да, люди реагируют по-разному. Вот вы вначале очень правильно заметили, что действительно очень много у нас организаций и учреждений, которые изначально складывают негативные отношения к государству и ко всему, что у нас происходит кругом. Вот, поэтому мы получаем, естественно, вот когда общаемся с родителями, мы понимаем, что уже вот, ну, данная работа в этом направлении у конкретной семьи проведена, угу. Да, и есть уже заточенность, что все плохо, ничего не работает, все работает неправильно, и часть родителей просто даже не хотят вникать в это, то есть им вот легче так жить и думать, что, в общем-то...
Ну, там, да, в такой оппозиции всем,
да,
и вся.
Да. Все плохо, да, то есть инклюзия – это плохо, у нас не работает и никогда ничего работать не будет, да. Вот, есть более реалистичные, скажем так, семьи и родители, которые понимают, что на самом деле вот эти шаги по инклюзии, они очень, это шаги им навстречу, да, и что они очень правильные. И, конечно, если так разобраться, то действительно проблемы есть, ну, а их не может не быть, потому что мы к этому только приходим. То есть это естественный процесс, как он касается всего. Да? Если мы говорим про образование, в образовании что, нет проблем? Есть проблемы в образовании. Да? Почему же их не может быть в инклюзии?
Уж тем, да, более в инклюзии, которая, ну, образование сейчас, в общем-то, часто, я имею в виду образовательное учреждение, среднее образовательное учреждение, с высшими тоже сложностями, но уже совершенно другого порядка, да? Оказалось, что высшее учебное заведение даже больше готовы, может быть, к инклюзии, чем среднее образовательное учреждение. Да? Но вот хорошо было бы понять, хорошо, есть такой негативный взгляд, а что можно сделать для того, чтобы стало по-другому?
Ну, я как вот сама родитель, да, ребенка с особенностями развития, который тоже вот сейчас мы как бы погружены в этот образовательный процесс, вот что я вижу, да, что на самом деле, ну, во-первых, каждый человек, ребенок должен пройти по МПК, где прописано, что ребенку нужно, дополнительный логопед, дефектолог там и прочее, да, и все-таки это делать надо, и это дает основание что-то требовать для своего, ну, или требовать, или, по крайней мере, говорить,
сотрудничать,
чтобы... Сотрудничать, да.
Со школы.
Это первое, да. А второе, ну, есть часть родителей, которые почему-то по каким-то причинам отказываются. Они считают, что тьютор им не нужен, это нам не нужно, вот мы хотим только вот так вот, да. Все-таки, ну, подумайте, посмотрите, действительно, правильно ли вы делаете, что вы там отказываетесь и диктуете какие-то свои правила, да. Ведь если разобраться, тьютор – это помощник, это как раз, вот в этом-то как раз инклюзия заключается, да, то есть это человек-помощник, человек-проводник, который помогает от педагога донести вот это знание до конкретного ребенка, да, и помогает находиться в школе, где тоже, в общем-то, дети не всегда бывают подготовлены, и иногда могут обронить какие-то слова и так далее, то есть есть какие-то неприятные стороны этого процесса, и как раз этот человек может это вот нивелировать, да. То есть здесь родителям очень важно сотрудничать со школой и решать совместно эти проблемы. Но если родители не будут обращаться в школу, если они не будут сотрудничать в школу, то, естественно, ничего не получится. Потому что как это может получиться, если школа только начинает в этом направлении работать, да? Педагоги начинают в этом направлении обучаться. Школа тьюторства у нас, ну, совсем в зачаточном состоянии, да, ее надо развивать. И как любое, как ребенка мы помогаем и развиваем, так и эту инклюзию нужно родителям, да, сотрудничать и работать вместе со школой для того, чтобы реализовывать вот это очень важное и нужное направление. Конечно, есть дети, которым очень сложно в школе адаптироваться, да, тоже, наверное, важно своевременно понять, что вот конкретно этому ребенку, к сожалению, вот такая система, наверное, ну, не очень подходит, и надо искать какие-то альтернативные пути. Но я считаю, что инклюзия – это все-таки шанс детям, да, на какое-то вот будущее такое, да, и его надо использовать, но использовать грамотно, не говорить о том, что все плохо, и вот вы нам должны это, вы нам должны то, а вы этого не можете, вы вот другого не можете, вот, вот это приводит к, как бы не приводит к развитию, а диалог, правильный, грамотный диалог и выстраивание каких-то взаимоотношений, помощь со стороны родителей, присутствие их в школе, присутствие рядом со своим ребенком и в жизни ребенка. Вот это самое важное, то, что позволит эту, вот это направление, которое нам свыше, как бы, да, уже поручено разрабатывать и дана установка это все развивать, чтобы мы совместно уже с государством развивали дальше. То есть есть над чем работать, и работать нужно совместно, но никак не отказываться или говорить о том, что вот часть родителей отказывается и комиссию проходить, считая, что это что-то ущемление прав и так далее. То есть здесь много различных вариантов, и нужно как-то все-таки, ну, разумно к этому подходить, потому что проще сказать, что все плохо, вы ничего не можете, развернуться и уйти.
Слушайте, времени у нас мало осталось, а вот поговорить еще есть о чем я хочу сказать. Я сразу перехожу, скажем, к вопросу, который тоже меня очень волнует, потому что мы уже в передаче поднимали вопрос разных, ну, совершенно разных ограничений по здоровью, да, и в том числе мы говорили о синдроме Дауна, и очень много об расстройстве аутистического спектра, и говорили также и о детском церебральном параличе. Так вот, семьи, скажем, воспитывающие детей, у которых есть детский церебральный паралич, как вы считаете, что важно учесть в реабилитации детей с ДЦП, и что бы вы посоветовали, исходя из своего опыта?
Вы знаете, если мы говорим, ну, про начало жизненного пути, да, очень, ну, на мой взгляд, не знаю, поддержат меня слушатели в этом или нет, очень важно, если поставлен диагноз, и он действительно детский церебральный паралич, как бы все установлено, очень важно спуститься из облачного какого-то фантазийного мира, опуститься на землю и понять, что детский церебральный паралич неизлечимая ситуация, да, но поправимая с точки зрения коррекции и реабилитации. Я думаю, что это вот один из важных моментов, это все вот у родителей, да, должно происходить, потому что очень многие родители тратят колоссальное количество средств и времени на поиски волшебной пилюли или какой-нибудь методики, едут там в разные страны мира за поиском этих средств, и, в общем-то, приходят к тому, что как-то вот, да, выздоровление не происходит. Да? Вот этот, это первый момент. То есть реалистично смотреть на вещи. Побыстрее справиться со своим собственным стрессом, со своими собственными проблемами. Они не имеют отношения к ребенку никакого. Да? И как можно быстрее начать реально оценивать ситуацию и помогать своему ребенку. Без родителя ребенок ничего не сможет. Если родители ставят очень низкую планку, что ребенку, ну вот он не может и не может ничего, ну и не надо заниматься, вы сразу ограничиваете его, вы сразу не даете ему никакого шанса, вы сами. Ни кто-то, ни государство, ни там тетя в соседнем подъезде, ни кто-то, кто-то что-то сказал. Неважно, даже если кто-то что-то говорит, вы должны воспитывать в ребенке стойкость, характер и развивать его. Это ваша обязанность, да? Не обязанность государства. То есть собрать все свои силы и начать помогать ребенку трезво, адекватно, взаимодействие с специалистами, с докторами, с педагогами, подбирать то, что нужно ребенку именно вашему. Да? Мы вот такой важный момент, с чем мы столкнулись. Среди тысячи специалистов ты найдешь одного, который поможет твоему ребенку. И тебе нужно потратить время для того, чтобы его найти. Да? Иногда кто-то пользуется интуитивной своей, вот, внутренним каким-то ощущением. Иногда здесь работает именно логика и какая-то вот, умозаключение. То есть, грубо говоря, вести на другой конец Москвы к светили, к лучшему специалисту ребенка для того, чтобы с ним заниматься, и потом 2 часа или 3 часа ехать домой, мой, наверное, это неразумно. Да? То есть,
как, 2 часа или 3 часа ехать туда, и 2 часа.
Да, еще и обратно. Да? То есть, наверное, вот эти занятия, они будут как-то обнуляться с тем, что ребенок будет уставать и так далее. То есть это тоже очень важно. Все-таки думать над тем, что ты делаешь. Mm-hmm. Не гнаться за тем, что кому-то он помог, и нужно ехать именно к нему. Да? И адаптировать пространство дома, вот, квартиру, там, где ребенок живет, адаптировать под его возможность. И верить в то, что он все может. Это самое основное, я считаю, что и сотрудничать с теми специалистами, я не, как мама, я не могу сказать, что всем нужно верить на 100%, потому что ты должен все равно пропустить это через себя. Тебе говорят, что нужно делать то-то, то-то, а ты должен понять, можешь ли ты это делать или нет. Да? Мы, например, столкнулись с такой вещью, что у нас вот атаксия, шаткость, да? Нам нужно сделать определенные занятия, да, физические упражнения, которые вот эту шаткость будут как бы нивелировать. И столкнулись с тем, что ребенок маленький, она не хочет и не понимает, и очень сложно понять, как она это будет делать. А нам вот инструкцию говорят, что вам нужно дома это выполнять. И мы придумали, как это адаптировать. Мы вышли на улицу посмотреть, что мы можем на детской площадке делать. Да, и эти же самые занятия, ну, в другом преломлении мы придумали на детской площадке. То есть ну, здесь, конечно, вот опять-таки это родитель должен делать. Он должен понимать, что да, вы все, значит, слушаете, что надо делать, вы понимаете, над чем работать, и включаете свои мозги, вы сами развиваетесь. То есть, в общем-то, я могу сказать, что мой собственный ребенок заставил у меня гораздо быстрее повзрослеть еще, да, стать более стойкой и инертной каким-то внешним раздражителем, да, и третье, она заставляет меня развиваться, то есть все, что заставляет меня много читать, много исследовать, много думать, да, и придумывать, как обустроить жизнь своего ребенка, поэтому родители должны активно включаться в этот процесс. Это вот, ну, такие вот мои советы на своей основе. И, конечно, мне очень жаль, когда вот у родителей из года в год они не могут выйти из депрессивного состояния и все ждут какого-то чуда, ждут какого-то и тянут этот процесс, и не оказывают помощь, и не работают с ребенком. Ребенок лежит дома или там сидит, и ему не оказывается помощь, потому что родитель считает, что сейчас вот он кого-то встретит, и ему помогут. Да? Вот это очень печальная история. Мы с этим сталкиваемся очень часто, когда к нам обращаются семьи, и мы начинаем разбираться, что семье нужно, и так далее. И мы понимаем, что, в общем-то, время упущено, и, ну, как бы вот можно было это все делать гораздо раньше и прочее, прочее.
Угу. Ну, не секрет, что вообще реабилитация – это такой весьма процесс сложный, да, и он часто стал, ну, мы, семьи часто сталкиваются с тем, что он материально затратный, да, реабилитация в разных сферах, в том числе и в технической сфере, да, если мы говорим, там, например, о ДЦП, да, что делать семье, да, как, что им можно сделать, скажем, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, если у семьи там низкий материальный достаток. Вот что им доступно, скажем, бесплатно или вот как-то какие-то льготы есть в этом для реабилитационных таких процессов?
Ну, во-первых, нужно, в общем-то, очень аккуратно, тщательно относиться к ИПР, который прописан, да, и все-таки следить за исполнением, потому что то, что там прописано, этого мало, но все-таки это надо тоже уметь использовать, возможности, да, то есть это опять-таки должна быть какая-то активность вот от родителей, опять-таки побыстрее уйти от своих вот собственных переживаний, да, и перейти как бы к делу, да, и начинать это все использовать. Есть достаточно много фондов, которые занимаются, оказывают бесплатную помощь. То есть это тоже вот эту информацию можно там узнавать, получать и искать что-то около своего, ну, около своего места расположения, где эту помощь можно получить. Да? Это второе. И третье, конечно, вот мы говорим про затраты, про то, что реабилитационные курсы, они стоят денег. Да, конечно, но вот вы пришли на реабилитационный курс, да, вы находитесь с ребенком, вы видите, что делают специалисты. Озадачьтесь тем, чтобы получить информацию, что вам делать дома, ведь очень много вещей вы можете делать дома, и это будет бесплатно, но это надо делать, да, то есть ждать только от курса, что вот мы пришли на курс, поделали и пришли домой, ждем теперь дальше, давайте там, нам денег, мы дальше двинемся, да, это, ну, история как бы ни к чему не приведет. То есть вот идут реабилитационные мероприятия, вот с вами занимается инструктор, вы все равно должны узнавать, что вы можете делать дома, как вы можете ему помогать. И, может быть, у вас какое-то количество трат, в принципе, уменьшится, потому что вы наладите все эти мероприятия в домашних условиях. Угу. Да, то есть адаптировать вот то, о чем мы говорим, под свои собственные потребности. Это можно сделать, этим надо заниматься. Вот здесь надо включать, какое бы образование ни было у родителя, да, это у вас есть то, что положено, вот вам, вы можете бесплатно пройти раз в полгода курс, да, реабилитации, вы проходите его, вы можете ходить с блокнотиком, с телефона, вы можете записывать все, что проводится, и то же самое отрабатывать дома, да, и приходить консультировать. Вам никто не откажет в этом, но здесь должна быть какая-то воля родителей в этом, да, не сидеть, вот, не ждать.
Ну, самый важный вопрос, который будет последним в нашей сегодняшней передаче, да, о том, как можно помочь фонду и как, скажем, человек может, желающие добровольцы могут принять участие в программах вашего фонда.
У нас приветствуется помощь волонтеров. Да, обычно мы обращаемся или в Мосволонтер, или какие-то организации, когда нам вот проходит мероприятие, вот у нас 11 ноября будет мероприятие, нам нужна помощь волонтеров, да, то есть людей, которые руки, да, наши руки и ноги, которые помогут встретить наших подопечных, которые помогут провести их до зала, кому-то помочь раздеться, да. Вот потом у нас обычно устраивается обязательно сладкий стол, то есть мы еще там кормим, да, то есть помочь, как бы вот, чтобы человек тоже смог подойти к столу и, ну, покушать там и так далее. То есть растесться в зале, да, и у нас выступают конкурсанты наши с особенностями развития, им помочь переодеться. То есть волонтерская помощь такого рода нам требуется всегда. И вот когда у нас эти мероприятия есть, мы очень благодарны тем людям, которые нас поддерживают. То есть часть у нас приходит волонтеров из организаций, да, централизованных, организована часть, это наши уже друзья фонда, которые приходят и нам вот таким образом помогают. Угу. Да? То есть, и то же самое вот у нас сейчас проект годовой на протяжении года. Нам, педагогам, тоже нужна определенная помощь. То есть если к нам есть желание участвовать в этом, помогать, да, проводить занятия, то мы тоже приветствуем, мы сначала беседуем, понимаем, что вот как человек хочет помочь и как мы можем грамотно реализовать это в нашем фонде. Это первый вид помощи. Второй вид помощи – это помощь пробона, как это сейчас принято называть. Это помощь своей профессии. Да? То есть если вы понимаете, что вот у вас есть фотоаппарат, есть время, вы можете там прийти на наш праздник и сделать такую фотосессию, да, сфотографировать бесплатно, вот поделиться своими навыками, да, то мы тоже очень рады такой помощи. Это касается и видеозаписи, и фотоработы, и какой-то юридической помощи нам очень часто оказывается, да, угу. Тоже пробон. У нас есть какие-то вопросы, нам нужно помочь их решить.
В любом случае, вам можно обращаться к вам. К сожалению, вот время наше ушло, так что, пожалуйста, можете найти сайт Национального фонда развития реабилитации, обратиться, и это всегда будет здорово. Очень спасибо большое, Камиль, что вы пришли сегодня, поговорили, рассказали и о том, что, в общем, что можно доступно родителям, которые воспитывают детей с особенностями развития. И буду рад видеть вас снова в эфире Радио Теос. До свидания.
Спасибо большое.
Ничего особенного. 100% жизнь.